Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеистов. То есть, если вы атеист, вы не верите в Бога. Если вам все христианство представляется чудовищным, и у вас есть вопросы, комментарии, что-то, что в ваших глазах опровергает христианство, то самое время этот вопрос поставить. Я знаю, что атеисты – люди пытливые, люди, которые любят задавать вопросы, и как раз добро пожаловать. Очень будем рады вас узнать ваши вопросы. А если вы не атеист, но вам поставили вопрос атеисты, то, на который вы не находите ответа, то тоже добро пожаловать. И вопросы можно присылать по-разному. Можно присылать на сайт, Teos.fm, вы откроете сайт, там внизу такая темно-синяя полоска, и там будет кнопка «Вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте, и можно присылать вопросы мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. И я хочу еще раз сказать, что мы благодарны всем нашим слушателям, благодаря которым мы, собственно, продолжаем вещать, люди, которые нам посылают 100, 200, 500, может, 1000 рублей. И как оказать эту поддержку, вы можете увидеть на нашем сайте. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, в чем она тоже нуждается, вы можете набрать в любом поисковике «Радио Теос», «Сергей Худиев», «Радио Теос», и вы увидите, как поддержку можно оказать. Ну, перейдем, собственно, к вопросам. Значит, Александр пишет: «Свекла полезна, независимо от моего предпочтения, с этим я согласен. Луна объективно не из желтого сыра. Музыка в целом, как явление, прекрасна, независимо от моего предпочтения, опять согласен. Но музыка Баха прекрасна субъективно, но рэп, который вызывает эстетическое переживание верующих. Существует музыка хэви-метал, которая нравится многим, существует шансон, существует группа «Сектор», где матноматика, которую слушают атеисты и верят. Это тоже объективно прекрасно, по вашей логике, как и музыка Баха. Объективно это то, что не вызывает сомнений, независимо от предпочтений. Луна — это не торт, например. Рэп прекрасен». Вы знаете, музыка, она же выполняет ряд функций, которые с ее объективной прекрасностью могут быть связаны очень косвенно. То есть, например, там под марш музыку марширует, под... тут, понимаете, для эстетического доказательства, что нам важно? Нам важно, что и верующие атеисты испытывают эстетический опыт. Это значит, что я могу обратиться к атеисту и сказать, вот там, не знаю, Терри Пратчетт писал, что ему очень большое впечатление производит музыка Томаса Таллиса, что вот я верующий, он атеист, у нас обоих есть эстетический опыт. Мы оба понимаем, что музыка Томаса Таллиса прекрасна. Вот мы, обращаясь к этому опыту, мы можем задаться вопросом, что он означает, о чем это. Или Кристоф Чанс тоже, пламенный атеист, он нас призывает воззреть на красоту туманностей фотографий, которые получены телескопом Хаббл. Он указывает на то, что в мире есть красота, в мире есть нечто объективно прекрасное, в чем мы с ним согласны, что галактики, они прекрасны. И вот, исходя из этой нашего общего опыта эстетического, нашего общего переживания, мы говорим о том, что Вселенная в целом прекрасна. Во Вселенной, по крайней мере, есть нечто прекрасное. И когда тот же Хитчинс говорит о том, что вот туманность Андромеды прекрасна, что он имеет в виду? Что это свойство некой свойство самой туманности? Очевидно, да. Он не говорит: вы знаете, вот у меня это почему-то вызвало там определенное переживание, какие-то реакции в моих нейронах. Он же о другом. Он говорит, вот это красиво, посмотрите. Признайте, что это красиво, потому что это красиво на самом деле, а не просто вот у меня в голове так перемкнуло случайно. И когда мы говорим, что туманность Андромеда красива, мы говорим, что туманность Андромеда обладает неким свойством, качеством, которым она обладает независимо от нас, но которое не может быть описано на языке естественных наук. Ну, естественные науки нам говорят, что туманность Андромеда, она обладает размером, массой, там, светимостью, скоростью относительно других космических тел. Но законы естественной науки не могут нам описать такого свойства ее, как красота. Это значит, что Вселенную нельзя полностью описать на языке естественных наук. И более того, мы знаем, что красота – это некая ценность, это некое предпочтение. Для того, чтобы создать нечто красивое, нужно предпочитать красоту, а не уродство. Никаких предпочтений у слепых природных сил не бывает. Какие-то предпочтения красоты могут быть у художника. И вот существование красоты указывает на художника и строителя всего Бога. Экономист и депутат Госдумы Делягин заявил на днях, что в результате активного давления демократов в 90-е был раскручен новый итог мракобесия, под которого Россия прошла и сейчас в виде кульника и бессознательное отречение помазания Божьего из богохульства, довершего страну до революции. Как объяснить, зачем канонизировали царских мучеников, что Николай II не богохуль? Ну, вы знаете, чем дальше, тем больше я вижу, что вот Николая II канонизировали. Просто вот у меня были сомнения посредством момент канонизации, но сейчас вот я вижу, что когда есть попытки канонизировать Сталина, не в церкви абсолютно, они, значит, чисто извне исходят, есть попытки его как-то прославлять, есть попытки реабилитировать, значит, тот режим, на пути этого стоит Николай II, поэтому его ненавидят. Но, понимаете, объяснять нужно, начиная не с Николая, нужно выяснить, верит ли, собственно, Делягин Бога, разделяет ли он православную веру. Если разделяет, то канонизация, совершенная церковью, это некий факт. В свое время Александр Ильич Осипов говорил, что он был против канонизации государя. Потом, когда канонизация состоялась, он принял это как волю церкви. Вот так наша церковь решила, так, значит, мы будем придерживаться этого. Поэтому тут надо, конечно, уточнять, насколько он сам верит в Бога, верит в церковь, каковы, собственно, его убеждения. То есть, если сегодня Моисей совершил эти действия с Хананией, его можно судить и посадить на стул электрический. Если бы у бабушки была бы борода, то это был бы дед. Моисей жил сегодня, он жил бы в совершенно другой культуре, в совершенно другой ситуации, в совершенно другой исторической обстановке, в которой он бы просто и не имел бы этого Божьего повеления. То есть мы не можем говорить о том, что чтобы быть с Моисеем был сегодня. Сегодня это был бы уже не Моисей. То есть исторические ситуации, они не повторяются в этом отношении. Беседы с философским зомби докажут, что можно обращаться с аргументами к нейронной сети, то есть к неодушевленному процессу. Ваш любимый аргумент полетит тартарары. Нет, почему же? Почему же? Если мы сможем... будет создано некое устройство, которое будет имитировать собеседника, мы будем знать, что это высококачественная имитация, и все. Мы будем понимать, что мы ни в чем искусственный разум не убеждаем и не можем убедить. У него нет убеждений, у него нет чего бы то ни было, у него нет сознания, у него нет свободной воли. Он может более-менее подробно имитировать человека, но он не человек. Понимаете, точно так же, как вот, не знаю, раскрашенная статуя, она напоминает человека. Ее издалека можно понять за человека, но это не человек. Точно так же искусственный разум, его можно будет создать, ну, как условный искусственный разум, некая имитация человека. Если мы, там ученые нам создадут, у нас будет не Алиса, которую, конечно, понятно, что она не человек, очень смешно говорить не в попад, а будет не там более совершенная версия Алисы, которая будет вести себя и как человек, все равно же это будет имитация. Поэтому имитация чего-то, она нам ничего не опровергает. Так, но этот вопрос уже был. Относительно мыслям эксперимента. Бог явился человеку и сказал, что человек убьет много людей, окажется в аду. Может ли данный человек изменить свою судьбу? Может. Значит, нарушает ли это будущее, нарушает ли это Божие всеведение? Нет. Потому что Бог всегда знает, изменит человек эту судьбу свою или нет. Вообще в Библии есть пример. Там еще 3 дня, и Ниневия будет разрушена. Ниневитяне, они, значит, это приняли всерьез, они покаялись, там, исправили свои пути, и Бог отменил бедствие, которое он хотел на них навести. Знал ли Бог заранее, что ниневитяне покаются? Разумеется. Вот, поэтому тут человек всегда принимает свои собственные решения по своей свободной воле, он сам за них несет ответственность. Но Бог знает, какие это будут решения. Бог не является их автором. Но Бог знает, какими они будут. Так. Теперь ваша аналогия с машиной времени. Представим, что если вы принеслись в будущее при помощи машины времени, увидели себя в аду, вернулись при помощи нее же назад, изменили ход событий, свою жизнь, поведение, опять перенеслись в будущее и на этот раз увидели себя в раю, вот свобода воли. У вас же предопределение и знание Бога определяет судьбу человека как линию без возможности свернуть. Нет. Нет, все время вы смешиваете 2 разные вещи. Знать и предопределять. Бог знает все наши поступки. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. В твоей книге написаны все дни для меня назначены, когда нет, одного из них еще не было. То есть Бог знает, но Бог не определяет мои решения. Мои решения определяю я сам. То, что Бог знает о моих поступках и знает о них отвечность, для него не является неожиданностью. От этого я не перестаю быть автором моих поступков. Понимаете, возможно, вас тут подводит представление о неком скрипте, который Бог заранее написал, которому все должно соответствовать. Но это не так все развивается. Вот Бог вообще находится вне времени. Вот старые фильмы, они были на пленках. Там было, если можно было видеть эти пленки, это такой был, такая последовательность кадров, сделанная на химически обработанной пленке. И когда человек сидел в зале и смотрел фильм, он видел, как эти кадры быстро менялись. Перед глазами у него была движущаяся картинка. Он смотрел фильм от начала до конца. Для человека за монтажным столом были такие монтажные столы, они стеклянные, снизу подсвечивались. Человек резал и клеил пленку. И он эту пленку вот так раскладывал, и он видел ее, ну, не из конца в конец, ну, да, существенный отрывок. Вот пленку из конца в конец. Бог не находится вне, Бог находится вне времени. Вообще. Он видит все это как бы сверху, а не сзади. И поэтому Бог обладает полным и совершенным знанием о всем, что произойдет. Бог всеведущ во вездесущ, вернее, во времени, как вездесущ в пространстве. И поэтому для Бога ничего не является неожиданной новостью. Бог все знает насквозь, но все действия людей и ангелов, они свободны. Бог не принуждает нас нашим действиям, Бог не является автором наших действий, мы совершаем наши свободные воли, однако Бог знает, что это за действие. Так, Павел, исходя из вашего словоблудия в прошлых программах, первая красота музыки объективна, вкусность водки от других продуктов объективна, галлюцинации субъективны. Перечислите, пожалуйста, что еще субъективно, кроме галлюцинаций? Мнения, оценки, убеждения. То есть то, что человек полагает, ну, как вам сказать? Ну, вот, например, пол объективен, гендер субъектив. Там оттенок кожи объективен, там арийская раса – это идеологический конструкт. То есть субъективно то, что существует отдельного человека или группы людей. Вот. Так. Но, понимаете, тут у нас несколько по кругу ходит дискуссия. Если человек не улавливает красоту туманности Андромеды или красоту музыки Баха, то ну, просто нет почвы для дальнейшей дискуссии. Другое дело, что многие атеисты, даже, может, большинство атеистов, улавливают. Игнат, еще раз, воскрес мертвец, это сразу дошло бы не только до историков, но и до императора. Было бы сразу проверено, потому что человек любопытен во все времена. Это экстраординарное событие. У вас деменция. Что происходит? В Новом Завете мы видим группу обручающих, что Христос... И вот для римлян это что-то, что ну, для них не важно. Понимаете, это какое-то религиозное движение в какой-то захолустной провинции их империи. И все. Это их не интересует. Поэтому как раз нет ничего удивительного в том, что римские историки, они не бегут это все сообщать об этом. Поэтому, ну а как это могло быть проверено? Поэтому тут как раз вот в том, что римские историки об этом ничего не сообщают, нет ничего удивительного абсолютно. Сообщения у римских историков, они появляются уже, когда христианство начинает расти, становиться чем-то заметным. В неафриканских племенах девушкам вставляют тарелки в губы, предварительно выбив несколько зубов. Это делает женщину, по представлениям местных жителей, невероятно красивой. Скажите, красота этих женщин объективна или субъективна? Субъективно, у них такой обычай. Значит, мы находим этот обычай нездоровым. То есть у них вот такое у них местное представление, которого мы не разделяем. То есть это субъективно. Их субъективному частному опыту. «Надо забалтывать меня», Александр пишет. «Я не отрицал эстетическое переживание. Из вашего ответа видно, что музыка в целом прекрасна, но не музыка Баха. И если же вы настаиваете, что музыка Баха прекрасна объективно, то рэп также прекрасен объективно, принимая ваше поражение». Знаете, я боюсь от вас немножко ускользнула суть аргумента. Я смотрел как-то документальный фильм про Баха. И там появляется Филипп Пулман, который английский писатель и ожесточенный атеист. И он там рассказывает, что ему очень там нравится Бах, какое-то конкретное его произведение, что если бы он там был склонен верить в Бога, для него Бах был деятельностью Бога. То есть у нас с Пулманом общий опыт переживания красоты музыки Баха. Потому что я атеист. К этому общему опыту мы можем им апеллировать. В мире существует красота, в мире существует нечто, что не может быть описано на языке наук естественных, нечто, что обладает ценностью. Вот естественные науки, они не имеют дела с ценностями, в принципе. А ценность не могут быть описаны на языке естественных наук. И это значит, что описание мира на языке естественных наук, оно не полное. И это значит, что за миром, за структурой мира находится кто-то, у кого есть предпочтение, красоту, а не уродство. Роман, цитирую вашу реплику из прошлой программы, «Подброшенная монетка не обладает свободой воли, поскольку не выбирает действия, не может поступить иначе». То есть вы забыли, что не следа этого, говорят, что способность поступить иначе не является критерием свободы воли. Ему вопрос. Докажите, что ход мысли в голове мог быть другим в тех же условиях. Почему? То, что я являюсь автором решения, означает в частности, что я могу поступить иначе. И то, что вы обращаетесь к некой аргументации, предполагает, что вы... рассчитывайте на то, что я на эту аргументацию обращу внимание. Что вот у меня есть выбор, обращать или нет, но я вот обращу. Докажите, что ход мысли у вас может быть другим, я вообще не понимаю, в чем смысл вашего довода. Почему я должен доказывать? Понимаете, свободная воля – это некий наш непосредственно нами переживает. И то, что мы по умолчанию предполагаем других. Вот я читаю разного рода атеистическую публицистику, да и даже ваши собственные сообщения, где вы предъявляете мне те или иные упреки. Эти упреки, они осмыслены только в том случае, если у меня есть свободная воля, и я ей неправильно пользуюсь. Я вот совершаю не те решения, которые мне надлежало бы совершить, и поэтому вы меня упрекаете. Если я просто природный процесс, подобный другим природным процессам, ну, какие претензии можно предъявить законам природы? Если законы природы определяют поведение материи у меня в коре головного мозга, то что тут может быть, в чем тут меня можно упрекать? То есть красота женщины с тарелкой субъективна, а мозга Баха объективна. Да, субъективно то, что относится к ограниченным представлениям человека или группы людей. Вот группа людей, она может ошибаться, она может придерживаться каких-то странных, ошибочных представлений. Объективно то, что существует вот на самом деле. Так. Максим, так если бы у бабушки была борода, она была бы дедушкой в беседе с Говиным, или по сегодняшним законам людоеда нас убили? Ну, потому что решается вести в сегодняшнем мире и нашими сегодняшними законами. Мне кажется, тот ответ достаточно очевиден. Допустим, доказательства в пользу бытия Бога работают, но что они тогда доказывают? Они доказывают ни Библии, ни Иисуса Христа, ни то, что я должен быть православным христианином. А с таким же успехом к этим доказательствам могут прибегать, например, мусульмане. Ну, правда, да, мусульмане не только к ним прибегали, собственно, они внесли значительный очень вклад в разработку всей этой философии. Космологический аргумент Калам, который любимый у Эмалейна Крейга, например, его выдвигает, разрабатывает выдающийся мусульманский мыслитель Аль-Газали. То есть доказательства бытия Божия, они нам не демонстрируют истинность именно христианского откровения. Они нам указывают на то, что у Вселенной есть разумный ли нравственно благой Создатель. А потом мы начинаем ставить вопрос, открылся ли этот Создатель людям, как ты ищешь. То есть если на реальный Создатель у нас указывает человеческий разум, а ты еще. Вот когда мы смотрим на ландшафт истории, мы там натыкаем на личность Иисуса Христа, на то, что является уже историческим доказательством бытия Божия. Роман, то, что монетка может упасть орлом или решкой, означает, что она может поступить иначе. Следовательно, автор своих решений, следовательно, у нее свобода воли. Нет, монетка не может поступить иначе. Не можем каждый раз рассчитать, упадет она орлом или решкой. Вы не обращаете ни совещания. Ну, может, и обращает. Вот человек играет в орлянку и говорит, ну, упади, пожалуйста, орлом. Ну, мы знаем, что это бессмысленно. Мы понимаем, что упадет монетка орлом или решкой, совершенно не зависит от его увещевания. Что это произойдет согласно неизменным законам природы. Олег спрашивает, может ли православный заниматься правозащитной деятельностью? Ведь даже католическая церковь в свое время поддерживала профсоюзное движение «Солидарность», протестантские церкви создают правозащитные организации и так далее. Может, и чего бы ему и не заниматься? Может. Другое дело, конечно, что часто правозащитной деятельностью называется деятельность, собственно, политическая. Но опять-таки православный христианин может иметь различные политические предпочтения. Другое дело, что надо понимать, что для христианина его политические предпочтения носят всегда личный характер, то есть не менее важны верность Богу и Церкви. Андрей, чё-чё, красота женщины старелкой субъективна, потому что это представление группы, а музыка Баха объективна, потому что не представление группы. А чё представление? Вы уже сами путаете в своем бреде. Я боюсь, от вас немножечко ускользает суть аргумента. У нас с атеистом Филиппом Пулманом есть эстетический опыт. Понимаете? Мы его непосредственно переживаем. Мы знаем, о чем мы говорим. Мы оба понимаем, что музыка Баха есть великая музыка. И мы можем, беседуя с Пулманом, я бы Пулману выдвинул такой аргумент, что это заявление красота, откуда она берется, о чем она свидетельствует, в чем корни нашего эстетического переживания, которое нам обоим известно. И, понимаете, если для того, чтобы оставаться атеистом, нужно отрицать объективную красоту музыки Баха, туманности Андромеды, нужно отрицать свою собственную свободную волю, то это, конечно, можно, но это несколько затруднительно. Это нам показывает, что атеизм сам по себе абсурден. Для того, чтобы оставаться атеистом, нужно в значительной степени отрицать весь наш, значительную часть нашего человеческого опыта. Так. Всю историю развития науки область религии сужалась. Уже древние боги на своей эпидемии. Эпидемии вызываются вирусами, от них помогают прививки и так далее. Остается ли еще место для Бога? Ему приходится все время прятаться и отступать. Это просто распространенная ошибка, то, что научное объяснение и теологическое объяснение, они конкурируют. Вот представьте себе, машина едет по дороге, и мы задаемся вопросом, почему она едет. Мы можем дать два непересекающихся объяснения. Объяснение первое, потому что там двигатель внутреннего сгорания, в нем происходят такие-то процессы, эти процессы описываются такими-то формулами. Мы их можем писать на языке физики и химии. Второе объяснение, потому что там Иван Иванович повез своих домашних там куда-то на лыжах кататься. Объяснение от Ивана Ивановича, от его сознательной воли, оно никак не отменяет объяснение от законов природы, от того, что там работает двигатель. Понимаете, просто вот этот природный процесс, который происходит в двигателе, он используется сознательной волей Ивана Ивановича для того, чтобы достигнуть его цели. Вот если можно объяснить, и это, я думаю, можно, конечно, специалисты нам объяснят, как работает интернет, как передается звук, картинка на ваши компьютеры или на ваши приемники, то этим же не отрицается то, что я вот обдуманно, намеренно, сознательно веду передачу. То есть научное объяснение, оно никак не вытесняет Бога. То, что научная метеорология, она никак нам не вытесняет то, что именно Бог посылает дождь. Так. Роман, как-то монетка не может иначе поступить, орешком делает выбор. Нет, она не делает выбор. Понимаете, в чем принципиальная разница? Ее поведение определяется полностью предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Если бы мы обладали достаточными знаниями, мы могли бы все просчитать и сказать, куда бы это, какой стороной эта монета упадет. С чего вы взяли, что минуту назад могли иначе поступить? У меня есть непосредственно переживаемый мною опыт свободной воли. Более того, вы исходите из того, что у меня и у вас тоже есть опыт свободной воли, когда вы предлагаете мне аргументы или высказываете упреки. Так, еще у нас, вот у нас такой пришел вопрос. Если вы узнаете за пределами всяких разумных сомнений, что так называемый благодатный огонь – это шарлатанство, поколеблет ли это ваше православное убеждение? Ни минуты не поколеблет. Я не знаю, что там происходит, честно говоря. Потому что, ну, одни люди говорят, да, это естественное событие, там сходит благодатный огонь. Другие говорят, нет, это вот просто древний такой обряд, там, значит, все это воспоминается естественным совершенно путем. Я не знаю, для меня это не прав, потому что это никак не влияет на то, что Христос воскрес. Понимаете? Потому что когда люди привязывают свою веру или не веру к каким-то, ну, достаточно периодным вещам, что вот это может быть так, может быть не так. Я просто не знаю. У меня нет определенного мнения на эту поводу. Но если это не является сверхъестественным событием, то и... Ну и ладно. Меня это никак не ставит под вопрос то, что Христос воскрес. Ширвани. То, что вы описали, это компатибилизм, а не либертарианская свобода воли. Если кто-то знает, как я поступлю, в конечном итоге все мои поступки... Компатибилизм — это другая совершенно доктрина, когда свободной воли нет, но мы все равно будем людей считать ответственными за их поступки. Если кто-то знает, как я поступлю, нет, как раз ваши поступки являются вашими поступками. Понимаете? То, что я знаю о том, что вы написали это сообщение, я об этом уже знаю, никак не отменяет того факта, что вы написали это по своей свободной воле. Никто же вас к этому не принуждал, вы намерили его написать. Я знаю, что вы его написали, но это мое знание никак не подрывает то, что вы это сделали по своей свободной воле. Вот знание Бога, оно просто простирается еще в будущее. Я могу сказать, что я знаю, что вы написали это сообщение. Вы приняли такое решение. Я в курсе этого вашего решения. Но это мое знание, оно же не определяет ваше решение никак. Тут нет причинно-следственной связи между моим знанием и вашим решением. Вы это решили независимо от моего знания. Результат того, что вы это решили. Вот точно так же Бог знает все наши поступки, но Он их не определяет. Причиной наших поступков являемся мы сами. У африканского племени, вставляющего тарелки в губы, есть эстетическое чувство, которое могут делиться друг с другом. Красота женщины с тарелкой объективно вычеркивает. Нет, вы знаете, там немножечко все по-другому. Вот там вопрос не в красоте, но скорее вопрос в социальном статусе. То есть тут мы должны... обратить внимание, что это, скорее всего, даже не эстетика. Это, скорее всего, социальный статус этой женщины. Ну, я знаю, что есть там обычаи у некоторых народов удалять зубы, заменять их на золотые, чтобы показать, что она много денег может себе это позволить. А вот не то, что красиво, это знак статуса. Знак существующей культуры. Но вообще, как бы это опровергало красоту туманности Андерсена или красоту музыки Баха? Как, собственно, этим опровергается эстетический аргумент? Роман, у меня есть непосредственно переживаемый опыт того, что монетка делает выбор. У меня нет никакого опыта того, чем бы условил мне выбор. У меня свобода воли, вы бредите. А как у вас может быть опыт того, что монетка делает выбор? Вы же не человек. Поэтому у вас не может быть субъективного опыта монетки. А в том-то и дело, что речь идет о том, что мы не будем знать, что это зомби, кататься к нему. Да, но это будет все равно имитацией. Понимаете? Имитация-то он от этого быть не перестает. Поэтому каким образом существование этого зомби или некого искусственного интеллекта, имитирующего человека, опровергает существование сознания и свободной воли у людей. Игнат, римские историки ничего об этом не сообщают, потому что всего этого не было. Когда гробовой воскрешал людей, вся страна на это внимание обратила. Не поверили, конечно, обратили. Через, представьте себе, через 2000 лет мы читаем учебник истории конца 20 века, нам будет что-нибудь о Карбаловом? Я сильно сомневаюсь. Но, понимаете, насчет того, что было и чего не было, у историков, у современных историков, современных исследователей Нового Завета есть определенная область согласия. Там неверующих, там есть христиане, неверующие, иудеи, то есть самых разных личных убеждений люди, все согласны в том, что Иисус существовал, все согласны в том, что он умер на римском кресте, и все согласны, что вскоре после его смерти ученики начали горячо проповедовать, что он воскрес из мертвых. Вот на этом все согласны. При этом, конечно, ну, неверующие говорят, что он на самом деле не воскресал. Там толком непонятно, что там было, но что не воскресал, он не воскресал, потому что не могло бы такого никогда. Но все согласны на том, что он, конечно же, существовал, что он умер на римском кресте, и что его ученики начали проповедовать, что он воскрес. Вот относительно этой исторической канвы нет сомнений ни у кого. Поэтому то, что вот сейчас, на чем согласны профессиональные историки, так это вот на этом. Иисус был, он умер на кресте, ученики проповедовали, что он воскрес. Поэтому вот говорить о том, что чего не было, да, что вы хотели бы, собственно, отрицать. Алексей, все ваши решения обусловлены предыдущим состоянием мозга и внешними и внутренними обстоятельствами. С какого бодуна я должен считать иначе, учитывая, что наука говорит именно так? Наука, понимаете, в чем дело? Если бы наука говорила именно так, наука бы себя отрицала. Потому мы не можем заниматься наукой, не имея воли. Любой процесс мышления, он предполагает свободную волю, предполагает мое решение рассмотреть эти аргументы. Он предполагает мое решение обратить внимание на эти данные. Поэтому если нет свободной воли, нет мышления, нет науки. Вот. Но очень хорошо и утешительно, что атеисты отрицают свободу воли, потому что это еще раз возвращает нас к тому, что да, действительно, если вы хотите быть атеистом и материалистом, вы вынуждены отрицать свободную волю. Вы должны отрицать ни Бога, ни ангелов, ни что-то такое, что является предметом высокого мистического опыта. Атеизм отрицает наш непосредственный переживаемый опыт свободной воли. И при этом те же атеисты обращают нам с аргументами, увещеваниями, упреками, обвинениями так, как если бы мы обладали свободной волей. Вот на этом вопросе о свободной воле как раз наиболее очевидным образом и видна вся абсурдность атеизма. Если Бог обладает всеведением, всезнанием, то означает ли это, что вместе с сотворением Адама Господь понимал, что человечество придет к такому кошмарному состоянию с таким количеством смертей, болезней, мучений? То есть цель оправдывает средства, так получается. Бог обладает всеведением, всезнанием. Бог знает все от начала до конца. Мы читаем в книге Откровения, например, о том, что спасенные записаны в книге у Агнца, законного от создания мира. То есть еще создавая мир, Бог знал, что Адам падет, Бог знал, что человечество окажется в грехе, Бог знал, что он придет и искупит это человечество в Иисусе Христе, Бог знал, что ему предстоит крест. То есть еще при творении мира Бог знал, что ему предстоит стать человеком, за этот мир умереть. И Бог, конечно, знает все, что происходит заранее, все, что произойдет в будущем. И Бог знает, что в итоге все будет хорошо. Как есть такая средневековая английская затворница Юлиания Норвичская, ей вот Христос сказал в видении, что все будет хорошо, во всех отношениях будет хорошо, и ты еще увидишь это. То есть Бог, когда он творит мир, он знает все из конца в конец. И Бог знает, к чему все обернется. Бог знает, что он станет человеком и умрет на кресте. и Бог знает, что на подвиг души сам будет смотреть с довольством. То есть Бог знает, что все он обернет к неким своим благим целям, которые нам еще не ясны, могут быть непонятны. Но когда мы там окажемся, мы увидим, что Бог все сделал правильно, Бог все сделал хорошо. Для этого на той стороне. А пока мы ходим верою, а не видением. Мы верим в то, что Бог хорошо. Верим в то, что Бог обратит все трагедии этого падшего мира к некому благу, которое нам еще до конца непонятно. Как он обратил ко благу распятия. Это пока что предмет нашей веры. Но пройдет время, и мы все там окажемся, мы все убедимся, что события развивались каким-то... У вас есть опыт того, что ваши мысли, ваш выбор мог быть другим? Я мог бы не читать это сообщение, например. Так. У нас с Тупаком Шакуром, атеистом, общий опыт переживания, что рэп прекрасен. Есть документальный фильм об этом. Музыка рэп объективно прекрасна. Если вы с этим не согласны, у вас отсутствует эстетическое чувство, бывает. Что, собственно, этот аргумент бы доказывал, понимаете? Нам, мы исходим из того, что у нас есть некий общий эстетический опыт. Вот у нас есть с Филиппом Пулманом общий опыт восприятия музыки Баха, как прекрасно. У нас есть с Кристофером Хитчетсом общий опыт восприятия туманности Андромеды, как прекрасно. Следовательно, Вселенная, человек, опыт не может быть адекватно описан на языке естественных наук. Что тут меняет ваш пример с рэп-музыкой? Я, честно говоря, не очень понимаю. Что бы это тут опровергало? Как бы это меняло бы эту ситуацию? Так. Зачем Бог создал людей сексуальными, объявил секс грехом? Что мы имеем в виду-то? Телесная близость между мужчиной и женщиной не является грехом. Бог так создал. Бог создал людей так, что они испытывают влечение, и так, что мужчина и женщина вступают в брак, как сказано, утешайся женой юности твоей, любезной Ваней, прекрасной Херной. Груди ее да упоевают тебе во всякое время, любовью ее утешайся постоянно. В Библии есть песни Соломоновых, то есть вообще Библия ставит супружескую любовь, в том числе в ее физическом проявлении, высоко, как некое доброе, хорошее Божие творение. Другое дело, что в наши дни там сексом называется нечто другое, то есть половые контакты, которые совершенно изолированы от каких-либо человеческих отношений. И вот Священное Писание говорит о том, что одна из самых хороших вещей, которые Бог сотворил, это супружество, и не просто хороших, даже святых вещей. И вот брак – это люди учатся любви, преданности, заботе друг о друге. И, собственно, какие-то внебрачные отношения, они плохи тем, что они разрушают это доверие, эту преданность. Когда люди спят в одной постели, но они абсолютно не преданы друг другу, они не собираются заботиться друг о друге, они собираются посвящать друг другу свою жизнь. Им, в общем, до друга и дела нету. Им есть дело только до самих себя. Поэтому проблема-то не в этом. Как вот говорит пророк, не поступай вероломно против жены юности твоей. Что вот. Свободный секс, он всегда абсолютно предполагает вероломство. Он всегда предполагает, что человек, с которым вы были близки, вы потом его бросите, потом он вам надоест. Он, собственно, предполагает еще массу ужасных вещей, знаете, вот как вот все это было движение MeToo, и по поводу того, что женщины подвергались эксплуатации со стороны там, начальников по работе, профессоров, там, Харви Вайнштейна знаменитого. Ну, вот ситуация так называемой свободной любви, она очень быстро приводит к тому, что сексуальные отношения превращаются в некий товар, которым обмениваются, продают, вымогают, и потом люди оказываются страшно недовольны, эти же женщины, потому что действительно по отношению к ним поступают справедливо. Потому что справедливое отношение к женщине – это когда ты ее взял уже на всю оставшуюся жизнь, ты о ней заботишься. А что касается физической стороны супружества, то это нечто доброе, хорошее, это часть того, что Бог сотворил, Он сотворил это хорошо. А тут против чего христианская этика выступает, это против неверности, обмана и жестокости. Потому что ну, в итоге оказывается всегда пострадавшая сторона, понимаете. Не бывает такой вещи, как бунт, при котором никто не страдает. Когда, как сказать, бедная женщина, которая хочет, чтобы у нее был муж, который бы о ней заботился, который бы разделял ее жизнь, на которого она могла бы полагаться, вынуждена мириться с тем, что мужчина, с которым она спит, он ей не муж, он о ней не заботится, ему просто нет дела. Это большая несправедливость по отношению к ней. И так не должно поступать друг по отношению к другу. И поэтому Священное Писание настаивает на том, что сексуальная жизнь, она предназначена для брака, для ситуации, когда люди приняли твердое решение друг о друге заботиться. Так. Что за чушь вы несете? Для занятий наукой не нужна никакая свобода воли, нужен мозг, работающий определенным образом. У вас нет никакого опыта свободной воли. Во что вас постоянно тыкают носом, просят доказать, что вы могли принимать другие решения в прошлом. Но вы как дундук долдоните свое. Как вам сказать? Тут мы уже в некоторую стенку уперлись, потому что у меня опыт свободной воли есть. Более того, это мой самый такой фундаментальный опыт, который я не мог бы отрицать при всем желании. Потому что отрицание этого опыта было бы актом свободной воли. Понимаете? Мы не можем уйти от того, что мы обладаем сознанием и свободной волей, при всем желании. Поэтому это вот самые первые факты реальности, которые мы знаем. Но время наше подошло уже к концу. Я благодарю всех, кто прислал свои вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».